Слава нашему Господу! О чем сегодня будем рассуждать? Какие у нас...
А?
Да. Пожалуйста, задавайте. Какие еще вопросы, чтобы мы все могли обхватить, если Бог позволит? Да.
Как?
Начаток о Христе, да. Я есть корень и начаток, да.
Здесь какой-то.
Что может быть иноплеменное? Хороший. Кстати, раз затронули этот момент, я немножко что-то скажу, и мы дальше уже будем рассуждать, Бог даст. Василий Савич передавал приветствие, поинтересовался, как у нас прошло собрание, и задал вопрос, а какая, говорит, тема была? Я возьми и скажи, что одна из тем, Иисус Христос в нас царствует, в конце концов, так это да или нет. Он говорит, ты знаешь, я передавал ту же самую тему. И опять мне вспомнилось место Писания. Он, Бог, питает и греет тело свое, которое есть церковь. Не поместная, а церковь. Где негры, где европейцы, где желтокожие, где краснокожие, где индейцы, неважно. Почему-то у Бога было необходимо и пошло питание. Значит, оно пошло... Кстати, мы такое не первый раз уже замечали в разных городах, в разных даже странах. Хорошо, давайте коснемся всех вопросов. Значит, один из вопросов – имена Сына Божьего. Исаия 9 глава, 6-7 стихи. Исаия 9 глава, 6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя ему, чудный, запятая, потом советник, запятая». Почему я так зачитываю? Потому что бывает, говорят, чудный советник. Нет. Чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, перечисляются имена. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, видимо, царство, престол, и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Вопрос. Сыну Божьему дано имя Отец Вечности. Теперь, можно ли к нему обращаться отец? Да. Только давайте разберемся, как это сказать, ну, кто кому глава, да, хотя бы такой момент. Всякой жене, ну, замужней, глава, муж. А мужу глава Христос. А Христу глава, вот лестница главенства существует. Теперь Иисус говорит интересную фразу. «Иду к Отцу моему и к Отцу вашему». К Богу моему и Богу вашему. Довольно-таки интересная фраза. Отсюда он подчеркивает, что о нем много мест Писания говорит. Первородный между братьями. Да, так есть? Отсюда вытекает, что он нам брат первородный. Но потому, какое положение он занимает пред небом, он нам отец вечности. Если разбирать взаимоотношения Бог Отец, Бог Сын, то по отношению к Отцу Он Сын. Это неоспоримый факт. И поэтому, если мы обратимся к Нему и скажем «Отец», да, Отец. Все от Него, все через Него, все к Нему, все им, все для Него. Да, интересно? Если апостол Павел говорит, у вас много наставников, тысячи, да, но мало отцов. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Хотя Иисус говорит, никого не называйте отцом, да, мы не будем называть, но взаимоотношение апостола Павла с теми, которые стали христианами, идет по интересному закону. Я родил, я знаю ваши боли, ваши переживания, независимо от возраста. Не исключено, что он рожал во спасение или рождал по возрасту, которые ему годились в отцы по положению. Понятно, да? Ну, сколько ему там, 40-50 лет, я историю не знаю. Но ведь веровать могли такие, которые старше его на 20, на 30, может быть, на 40. По положению получается отец, Но по духовному вопросу – сын. Понимаете, поэтому это нормально. Теперь единственный еще один момент очень интересный. Кому какую благодарность за что посылать? Если мы будем обращаться к Богу Отцу или к Отцу Вечности, к Сыну Его, а по-другому к Иисусу Христу. Есть вопросы, за которые мы можем благодарить только Отца. Ибо так возлюбил Бог мир, но не Сын. Ну так написано, да? И когда на совете решалось, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, а тело уготовал мне. Ты открыл ухо мое, вложил мне слова, и я не воспротивился, я сказал, вот я. Значит, получается, за то, что у отца послушный сын, благодарность к отцу, а за то, что ревность сына сопричастна ревности отца, и он хотел исполнить волю отца, за это благодарность сын. Но абсолютная благодарность, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал сына своего. Там не говорится, что сын умолял, отче, ты знаешь, отпусти меня, я хочу за них жертву принести себя. Не его инициатива была, правда, да? Инициатива была или первое желание, предложение за Богом Отцом. Поэтому все ему и принадлежит вся благодарность. Ну а за то, что персонально пролита кровь Сына Божия на своем месте. Еще есть один интересный такой момент. В тот день вы не будете, не буду я просить о вас Отца, вспоминаем. Странно звучит. А как это понимать? А получается интересный такой закон, или как выразиться. Есть момент, когда мы можем приходить к Отцу через Сына. А есть такая обстановка, нормальная, естественная, которой Сын нас хочет подвести, чтобы мы персонально говорили с Отцом. Это серьезный вопрос. Да, пожалуйста. Сохранить их от зла. Да, он переносит. А там интересно напрашивается вопрос, потому что в послании к евреям говорится, что он вошел во святая святых не жертвой козлов и кровью, да, а принес свою кровь. И получается, там вскрывается интересный вопрос. Он как первосвященник, совершающий молитву посвящения и приношения. 17 глава Иоанна. А потом какая у него молитва и ходатайство там в небе? Вот это очень интересный вопрос. Почему? Потому что Священное Писание, послание к римлянам, насколько я помню, кажется в одном, но в двух местах точно говорится. Говорит так, умер за грехи, воскрес для оправдания, а вознесся, чтобы ходатайствовать. Слово «быть ходатаем Нового Завета» и «ходатайствовать» говорит о вопросе его предстояния за каждого из нас пред Отцом. Дальше, послание к евреям говорит, первосвященники по плоти не могли постоянно предстоять в своем святилище. Причина, потому что, ну, смерть не позволяла, да? И когда первосвященнику следовало умирать, напрашивается вывод. Вот эти все вопросы, которые он не закончил в ходатайстве, он должен был передать следующему первосвященнику. Вот этот вопрос решился, этот вопрос решился, этот наполовину решился, ты запомни, а вот этот не решился, ты закончи. Помним, когда свои вопросы передавал Давид своему сыну Соломону? Он говорит, ты у меня сын мудрый. Вот семей, говорит, меня злословил, но я, говорит, когда перешел реку, он вышел и просил прощения. Я должен был ему простить. Но там он интересную такую фразу говорит, знаете, ты не отпусти его седины в могилу с миром. Звучит, знаете, как-то странно. Если глубже посмотреть, там ставится вопрос. Слушай, сын, у него покаяние было поверхностное, лукавое, вынужденное. Его обстоятельства заставили. Если бы я не вернулся царем, он никогда бы не каялся. Оно ему никогда не было нужно. Теперь он просто выигрывает время, перехватил инициативу. Это, говорит, ложь и обман. А Бог тебе даст мудрости, и ты поможешь это выявить. Помню, на каком моменте было выявлено? И Соломон приглашает и говорит, ты знаешь что, за то, что ты злословил, за это ты должен умереть. Да, и аминь, на этом разговор, говорит, закончен. Но из-за того, что ты каялся, тебе дано прощение, притом сам царь дал. Теперь у меня к тебе условие. Ты будешь не в деревне жить, не в пригороде. Тебе честь. В городе престольном в Иерусалиме. Только одно условие. Ни на шаг с него не выйдешь. Как только выйдешь, о, там и грех твой, там и кровь твоя. А знаете, почему выйдешь? Своеволье, самовольство, самоуправство, свое «я». Есть такое славянское выражение «шило в мешке не утаишь». Знаете, там одна тонкость. В полном мешке не только шило спрячешь. И не одно спрячешь. А в пустом ничего не утаишь. Нужно создать такие обстановки, обстоятельства, чтобы оно вылезло. А если его нету, его не будет. Поэтому зачастую от избытка сердца говорят уста. Шило раз и вылезло с языка, раз и вылезло. А мы говорим, сорвалось слово. Выскочило, потому что там сидело. И дальше что было сказано? И когда проходит время, он говорит, да-да-да, хорошо. И Бог попустил рабу или рабам убежать. Вспоминаем, да? Ну, слушай, ну не все ли у тебя такое сложное дело просят? Подойди, скажи, слушай, Соломон, рабы убежали. Что мне делать? Не, мои рабы, сам решу мою проблему. И докладывают, он взял и пошел за рабами или за рабом. Вызывает Соломон. Тебе же было сказано? Да. Ну вот теперь тебе и получай. Поэтому эти вопросы очень-очень интересные. Теперь, да. Тот истинно свободен будет. Тут очень интересный вопрос, если рассматривать. Сыну даны полномочия, и знаете, если он не будет ходатаем здесь, то никогда не будет заступником там, никогда в жизни. Хуже нету поссориться с сыном. Это уже все. Были случаи жизни, когда вот предсмертная агония, нет, не агония, еще до агонии несколько шагов будет, ну, предсмертное такое положение, уже человек знает, что он умирает, и кричит, да, вижу тех, которые придут, но только не ангелы Божьи, говорит, вижу тех, которые поведут в преисподнюю. И на этом все заканчивается, он действительно туда уходит, христианин, член церкви, когда-то принявший Святого Духа, а теперь осталось только говорение на иных языках, жизни нету, царства Сына Божьего нету. А кому-то в последний момент вдруг милость, и он кричит, я получил паспорт неба. Вы представляете, до этого безысходность, все, знаю, ухожу в преисподнюю, нету покаяния, нету прощения, церковь вопьет, а все, знаете, как свинцовое небо. И вдруг кричит, я получил паспорт неба, ему говорят, молимся за исцеление, он говорит, я не хочу, исцеления не хочу, домой хочу, паспорт, говорит, в небо, имею. Я думаю, он имел в виду тот умирающий, это я конкретный случай рассказываю, как сказано о Енохе, он получил прежде переселение, что? Свидетельство, что угодил Богу. И вот тут вот, ну как, вот куда деть вот это угодил? Если сын освободит, истинно свободен, значит получается и сын освободил, и свидетельство дал, и человек имеет свидетельство в самом себе, и никто теперь выкрасть не может. Победа. Ну вот как это он сделал? Значит нашел. А если рассматривать ходатайство, то ходатайство, знаете, думаю, иногда нам может быть понятно, когда кто-то в семье провинился с детворы, все, родители сказали, видеть тебя не хочу, пока я с тобой еще разберусь. А тут такая поездка, знаете, намечается, вот такая интересная, такая нужная, всех отпускают, а этого сорванца не отпускают. И вот начинают ходатаи. Ну так, знаем, да, и вот один оттуда, давай иди отсюда, я с тобой разговаривать не буду, я с ним буду говорить. Отец не уважил лицо ходатая, а теперь другой начинает подходить, понимаете, кто-то нашел такой ключик, раз, решился вопрос, ходатай уговорил, не пущу, посуду не помыл, это не сделал, то не сделал. А этот ходатай быстренько, давай, ты посуду мой, ты это делай, ты то делай, ты то делай, ты то делай. Отец заходит, я собираю истории многие, понимаете, в один такой универсальный случай. Работа кипит, этот в углу стоит, с него, знаете, 7 шкур спустить мало. В углу стоит, а вместо него работа кипит, все сделали. Слушайте, ну расположили сердца отца, ну куда денешься, да, нет? Ходатай. И вот на последнем дыхании, вот сейчас нужно отправляться в машине. Ну ладно, езжай, чтобы больше такого не было. Все. Развязался. Ну если вы, говорит, родители, по натуре злые, умеете благие даяния давать детям, тем более Отец Небесный, в одном случае написано «даст благо», в другом месте «даст Святого Духа просящему у Него». Ну вот и все. Вот так вот Он делает. Почему сердцеведец Бог дал такого же дар? Это мы коснулись немножко вопроса взаимоотношений, кому как мы обращаемся. Это мы коснулись момента, когда первосвященническая молитва сына была. Прошу тебя, чтобы ты сохранил их. Да. Допустим, притча о винограднике и о виноградаре, которую говорит Иисус, я есть истинная виноградная лоза, да? То там он конкретно сказал, я лоза, а отец виноградарь. Обрезкой занимается кто? Отец. Вот и все. Теперь, из притчи была смоковница, хозяин обрезку, знаете, как намечал? Сруби. А виноградарь говорит, я прошу тебя, еще подожди. Я копаю, унавожу, так, да? Вот тут вот интересно вскрывается одна тонкость, только правильно, чтобы мы поняли. Отец говорит, все, а сын говорит, еще. Отец говорит, хватит, а сын говорит, я прошу. Дальше во что он просит? Если мы имеем право приходить к отцу во имя сына, то он говорит, отец, я за него, за нее пролил свою святую кровь, я прошу. Я беру на свои поруки, я знаю, как это сделать. Я окопаю, унавожу. В данном случае, получается, он садовник. Вот эти две притчи вроде бы как бы противоречащие друг другу. Но, скорее всего, не противоречащие, а дополняющие одна другую, показывающие образ сына. И действительно, попасть его в руки, когда он обрезает, хоть отец, хоть сын, никогда не ошибешься. Ну это же хорошо или плохо? О, там сильнейший этот вопрос. Я в отце, отец во мне. И... Да, брат Петя, пожалуйста. Родители для детей. Да. Да. Или еще такая тонкость. Там написано, он обнищал ради нас, что мы обогатились его нищетой. Фактически родители нищают ради нас, детей, и имение, которое собрали при своей жизни, в последние дни распределяют и стали нищие, без копейки. Без двора, без скала, да? И разделили это одному сыну, это второму, дочери там и тому подобное. Полностью раздел. Так что да, действительно, отец. Оставил хоры ангелов для того, чтобы нам встретиться с ним здесь на земле. А у нас бывает, мы не можем пару прыщиков оставить. А для родителей тоже остается, да? А, ухаживать за внуками, но у Бога внуков нету. Да, это тоже такой вопрос. Ну что еще? Отец вечности или дальше переходим? Второй вопрос еще раз. Начаток. Если начаток свят, то и целое. Если корень, то и ветви. Что это может быть? О чем это разговор? Есть в Откровении такая фраза, 22 глава. 16 стих, 22-16. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Ну что, значит, это с 1 по 22 главу Откровения. «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Интересную фразу он сказал. «Я есть корень», значит, начало. «И потомок», значит, отпрыск от корня Иисеева произойдет. Вспоминаем, да? «И ветвь произрастет от корня Его». Значит, получается, я и начало, я и конец. Может быть, имеется в виду этот вопрос начаток тоже? Если говорить о начатках, есть еще один момент. Дело в том, что я точно сейчас не готов вспомнить эти все места, но есть места, говорящие о том, что 40-й день по 50-й – это дни потрясения первых снопов. Начаток. И начаток, когда приносили, потрясали. Это нужно посмотреть по полному, ну, вернее сказать, по Ветхому Завету этот момент. Начаток жатвы. Если подразумевается этот вопрос, то написано, ну, если, значит, первый Адам воскрес, тогда воскресают остальные, я начаток воскресения, сейчас не могу все эти места вспомнить. Очень интересно описывается, если эти темы подготовить, то мы будем очень-очень удивлены. Давайте мы Римлян посмотрим. Кажется, 11 глава о начатке. Римлянам 11 глава. С 13 стиха, чтобы прочитать, даже с 12-го. Римлянам 11:12. «Если же падение их, то есть евреев, богатство миру, и оскудение их, богатство язычникам, то тем более полнота их». То есть когда-то евреи будут иметь полноту, тогда язычники будут иметь большее. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Тоже интересный вопрос. Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привился на место их столопщиком корня сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя, значит, начаток оттуда. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость, строгость Божию, строгость к отпадшим, благость тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. И второе место какое? Колоссян 1:18. И он есть глава тела, церковь, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Да, начаток. Похоже, говорится о начале всего. И чистоты, и святости, и совершенства, исполнение воли Отца. Первый воскрес, первенец из мертвых. Чтобы носить образ Его. Тоже вопрос. Вот написано 1 Коринфянам 15 глава. 17 по 20 стих хотя бы. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть честь человека, так честь человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу, Отцу и так дальше. Значит, первенство или начаток просматривается еще и в этой тонкости тоже. В принципе, во всех вопросах первенец. Начаток. Да. Краеугольный камень. Очень даже. Да. Петр, интересно, по этому поводу говорит, камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла. Строители, значит, они не построят, а если построят, то развал произойдет. Кстати, если касаться этого вопроса, знаете, тут очень интересный момент, следовало бы побеседовать, не знаю, сегодня получится ли. Вот там дальше описывается, что копал, углубился, положил основание на камне, и пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот. И как у него основание было крепкое, то он выдержал. А если он не выдержал, то основание было, вот теперь какое было. Теперь давайте такой вопрос. Налегли на нас мнения людей, клеветы, ябеды, огорчения, неприятности, скандалы, переживания. Ну, пальцы дальше, да, можно загибать. И вот как мы теперь стоим в Господе? Вытекает вопрос, что духовная хромота есть ничто иное, как мы плохо стоим на основании, на его камне. И когда на нас наперло, у нас раз и хромота пошла, раз, раз. Знаете, мы были с Василием, когда в этой, в Австралии, и зашли в один дом, и меня посадили в интересный угол. Я в таком углу никогда не сидел, просто... Ну так интересно, там дверь была, окно было, понимаете, стол поставили. И чтобы мне никому не мешать, в угол. И я сел, и у меня стул стал качаться. И стал качаться увесисто, что я стал сомневаться в этом стуле. И когда я посмотрел на пол, я не понял. Дело в том, что угол этого дома, я думаю, ну, наверное, на стопу ноги ушел вниз. Я сейчас точно не помню, понимаете, я говорю... Я так смотрел на этот дом, на трещины. Я говорю, что случилось? Мы, говорит, на Косогоре поставили дом, но не изучили хорошо почву и сделали основание дому слабоватое. И когда грунтовые воды подмыли, то вот это основание не выдержало, массы у него не было, понимаете, оно лоп. И часть этого дома пошла. Я сидел, смотрел, я говорю, вы это самое, вы верите, что мы отсюда уедем? Понимаете, и вот тогда я смотрел, что значит это. Ну, я своими глазами смотрел. И балки повело, и все покрутило, и двери кривые, косые, понимаете? И что вы дальше собираетесь делать? Ну, говорит, два варианта, говорит, если ломать дом, строить новый, очень дорого. Продать, как, говорит, земля, надо, говорит, и ломать дом. Ну, короче, они там решают свой вопрос, а вы уже, наверное, решили. Вопрос не в этом. Любое испытание, налегли ветры, налегли воды, и вот мы проверяем наше строение. А давайте честно, вышел из себя. Это реакция на ветер, на воды, да? Это как называется? Ну, не должно этого быть или должно? Ну, не должно, правда? Разразился, огорчился, переживания и прочее, прочее. Остаться непоколебимым, независимо от изменения климатических внешних условий. Думаю, что это будет ответ стоять твердо на камне, да? Одно из грядущих испытаний будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Странная фраза, ее боимся, о ней стараемся не рассуждать. Но жизнь заставит. Это вопрос тоже очень интересный. Это мы затронули вопрос начаток, как камень, да, основание. Это да. Знаете, друзья, есть одно из мест Писания, ну, чтобы у нас еще немножко осталось время коснуться этого вопроса, что сестра Наташа тоже сказала. Ну, сказано во многих местах Писания, найдите путь древний, да? Я не смогу, может быть, сейчас быстренько найти, но постараюсь. У евреев интересная фраза относительно пути. О том, что это очень сильное место. Восстановление пути путем новым, который он вновь открыл нам. Где это написано? Да, у евреев, но не могу вспомнить где. О, вот. Евреев 10 глава с 19 стиха. Смотрите, какая интересная фраза. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище. Куда? Святилище. Что делать? Входить. Посредством крови Иисуса Христа. Путем новым. А что такое новый? Пока мы составим, движемся дальше. И живым. Который он вновь открыл нам. Значит, он был путь. Он всегда новый, не стареющий. Но его нужно было открыть вновь, потому что он был утрачен. Да? Похоже? Еще раз читаем. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Значит, получается, путь был, с него сошли, на путь нужно восстановить. Почему я беру эту фразу? Потому что у Исаии есть очень интереснейшая фраза, кажется, 58 глава. У него много мест таких, говорящих об этом, но хотя бы одно место. Смотрите, что здесь написано. 58, хотя бы 12 стих. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые». Как мы понимаем это? Надо согласиться с тем, что Бог пустыню никогда не создавал. Пустыни никогда не было. Земля была как рай Господень, вся земля. Пустыня – это дело рук Адама. Что ты сделал, проклятая из-за тебя земля? Значит, пустыня – это следствие греха. И мы, когда читаем «Застроятся потомками твоими пустыни вековые», считаем, что с нуля. А нет. Здесь дальше идет двоеточие. «Ты восстановишь основание многих поколений». Восстановишь, значит, развалины. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Значит, пути были, города были, жизнь была, все было, камень краеугольный был. Но его развалили, или его не развалили, а то строение, которое хотел сделать Бог, развалил человек. И поэтому вопрос строительства, лично для меня, друзья, звучит, оно созидалось в Едемском саду. Но непокорностью Адама это строительство было прекращено, и нужно было Адама изгнать из рая, да?
А теперь, чтобы в рай вернуться, нужно иметь заместительную кровь или жертву. Если раньше нужно было идти в рай, то теперь в небо. И поэтому вопрос краеугольного камня лично для меня, друзья, лежит в Едеме. А когда он был отвергнут на протяжении веков, то необходимо было до сознания доводить. И когда потом пришло благословение, о благословении Бог стал говорить Аврааму. Но ведь он же говорил о благословении, которое было сокрыто от начала. Агнец-то закланный даже был от начала, да, создания мира. А потом явился в полноте времен, когда уже, ну, дальше некуда, уже разваливалось все абсолютно. И вот тогда необходимо было привести. Очень это, знаете, обширная такая тема, чтобы мы начнем в глубину лезть и не сможем. Так что вопрос очень интересный, если о нем рассуждать, это в упоение войдешь. Господи, ты за меня. Да, пожалуйста. А ну?
Чтобы нам быть некоторым начатком его естества. Да, это тоже очень интересный вопрос. Или сейчас его копнем, неизвестно, на сколько часов будет рассуждение. Хорошо. Нет. Говорение не останется. Читаем 1 Коринфянам 13 глава.
А, понял мысль.
Понял. То есть человек, когда грешит, то говорение остается, а присутствия Духа Святого нет. Вот тут очень интересный вопрос. Очень-очень интересный вопрос. И есть такое рассуждение, и думаю, что очень основательное, что языки, принадлежность, способность данная... Хорошо, давайте немножко другой вопрос. Может быть, не совсем удачный пример. Сегодня, может быть, его не охватим. Кто-то пришел в дом и подарил музыкальный инструмент. Профессионал игры на нем. И научил нас играть. Он может играть, можем мы играть. Играем одно и то же произведение, но играем по-разному. Скажу такой момент. А как мы понимаем вопрос вдохновения? Там основа дух? Я напомню один случай, о котором рассказывал. В той стране мне пришлось работать в военкомате, обрабатывать документы. И когда мы обрабатывали, там у нас была такая графа. Место работы и специальность или профессия, я точно не помню. И там, значит, была такая фраза «свободная профессия». Ну, я думал, ошибка, переписал. Дальше обрабатываю следующий документ и смотрю, опять свободные. Думаю, что такое? И все они попали мне, пачка документов, и у них всех свободная профессия. Я подхожу к старшему и говорю, а как это понять, что такое свободная профессия? Он говорит, ну, это композиторы, писатели, художники. Я говорю, я понял, но я не понял. А что значит свободная? И вот он пытался объяснить, знаете, что он сказал? Ну, нету музы у них, понимаешь, говорит, целый год ходит и говорит, ничего сделать не может. А потом как сошла на него муза, не остановишь и работает. А, я говорю, я все понял. Тоже все поняли, да? Муза или дух на него сходит? Скажите, пожалуйста, как мы понимаем, никогда пророческие писания не изрекались по воле человеческой. Вот сюда вписаны священные писания. Давайте уточнение сделаем. Потому что вот эти в священном писании изрекали святые, Божьи человеки, будучи движимы. А как часто нам приходится слышать пророчества, которые недвижимы Духом Святым, да, нет? А куда их деть? И вот позвольте я такой вопрос скажу. Только чтобы мы никого не критиковали. Может быть, мы сегодня не добьем этого вопроса. Вот пророчествует от себя, пророчествует ложь. И на это не 100, а 200% есть факт. Духовное состояние такое, что отлучить нужно. И в этот момент еще исполняется на иных языках. Как может быть такое? Вы считаете, что вот этот момент говорения на иных языках это от Духа Святого? Давайте мы к этому вопросу еще вернемся. Понимаете? Скажу пример. Заезжаем в одно из семей. С Василием. Домашние условия. Задаем вопрос. Сестричка, а как через тебя слово бывает? Да. А к тебе домой народ приходит? Да. Они вопрошают Бога? Да. Они ответы получают? Да. Скажи, а вот те ответы, которые они получают, это всегда говорит Бог? Пауза. Она говорит, не всегда.
Так значит, говоришь ты?
Она опускает лицо и говорит, да.
А почему?
Братья, ну сейчас не повторю всей тонкости, но вот хотя бы. Ну вот бываешь, ну как она выразилась, ну не в форме, не в духе, не в состоянии, не в положении того, чтобы Бог тебя наполнил. Тебя к покаянию надо приводить. Тебе нужно привести свою жизнь в порядок. Ты не готова на этот момент.
А стыдно пред людьми признать свою неготовность. И вот они пришли и ждут ответа, а ты возьми и дай им.
Ей бы сказать, знаете, друзья, я в таком состоянии, помолитесь. Какое пророчество через меня, вы знаете, нет, давайте помолимся. А не хватает смелости, свое «я» слишком далеко зашло.
И вот теперь она собирает это все и начинается.
Что начинается?
Значит, не от Бога?
И в этот момент говорение на иных языках.
А это от Бога. Но такого быть не может. Хорошо, как быть,
чтобы мы не оставили, знаете так, открытый вопрос и не закрыть его, хотя бы, чтобы определиться. Скажите, а с грязными руками мы за стол садимся кушать, да? И грязная такая, знаете, замазанная мазутом, или кто его знает чем, посудой, мы на нее наливаем там молоко и хлебаем, пьем там, или ну, какие-то приправы делаем. Да, так мы делаем, или мы моем сначала. Когда беседуем с молодежью о принятии Святого Духа и молитве Духом Святым, предупреждаем вопрос. Давайте взвесим. Не начинайте молиться до тех пор, пока мест, ну, Духом Святым, да, или на иных языках. Не начинайте. До тех пор, пока мест вы не примиритесь с небом. Пока мест вы не придете и не определитесь, где вы нарушили, потеряли мир, общительность. Развяжите эти узлы. Покайтесь. Во имя Сына, ради пролитой крови. Приведите себя. Какое напряжение мы никак не можем. Потом как будто прорвалось и пошло. Да, и бывает вопрос битвы, противостояния. О Христе сказано, находясь в борении, прилежнее молился. Есть, да, так написано?
То там битва шла.
А бывает состояние, камень греха лежит, давит. Освободиться не можем, и вот пытаемся любыми способами обойти его. Покаяние, исповедание, примирение, очищение. А тогда из чрева потекут реки воды живой. Или их нужно накачивать? Скажите,
что такое потекут? Знаете, мне однажды был задан вопрос во внутренности. Реки потекут. Как ты понимаешь?
И знаете, если бы этот вопрос был немножко раньше задан, чем какое-то определенное обстоятельство, я бы не знал, что. Не помню, где-то я на фотографии видел гейзер. И когда этот гейзер очень удачно сфотографировали, а это гейзер, это под большим давлением вода выходит из земли. Бывает, гейзер сфотографирован, и ничего, никакого ориентира рядом нету. Ну, дерево. Откуда я знаю, какая высота дерева, понимаете? А там человек сфотографирован. Я как глянул, где человек, где гейзер, охнул. Думаю, не ошибусь, или скажу 30 метров. А 30 метров, если 3 метра этаж, 10 этажей, вода туда стрельнула.
У нас на Кавказе были такие... Как сказать, колонки, но здесь в Америке кнопку нажмешь, вода бежит. А у нас фонтанчики постоянно текущие. И чтобы расхода воды не было, маленькая так, регулировка где-то сделана. И вот мальчишки летом, знаете, что делали? Он пьет, очередь соберется вокруг, а он пальцем держит. А потом остальные стоят, изнывают от жары. А он отошел и палец убрал.
А ты же жаждущий к этой воде. А она раз метра два, вот так до трех бывает высотой, понимаете? Фонтан, ох, какой фонтан! Он играет и ниже, раз, и опустился до своей нормальной высоты. Понимаете?
А из чрева потекут реки воды живой, это такое наполнение.
И оно пошло течь. Не ручейком, не речушкой, не рекой.
Множественное число. Значит, что это?
А бывает, каплю не выцедим из себя, только честно. Скажите, знаете, в свое время в Ветхозаветных Писаниях написано, и вот собрались овцы, этот Иаков, когда от Исава уходил, вспоминаем, да? кажется, это у него описывается момент, я точно не помню. И он говорит, а где это? Да, Рахиль, он увидел там Рахиль. Вот, и говорит этим пастухам, пасите, говорит, овец. Они, говорит, еще не время. Говорит, должны собраться все, тогда, говорит, отвалят камень от устья колодца. Вспоминаем, да? Я так задумался и думаю, как это представить себе? Что это за такой колодец, где на устье лежит камень? Я не знаю как, ну камень лежит. А он, знаете, что сделал? Он взял этого камня, сдвинул, отвалил, и пошла вода. Напоились овцы и пошли дальше, так, да? Вот часто камень лежит вот там у нас, понимаете? Нашей неверности, нашего греха, наше непримирение, непокаяние, прочие-прочие вопросы, понимаете? И вот как в таком состоянии? Мне, допустим, был вопрос задан. Помните, в воскресенье я сказал, может быть, не все заметили это, может быть, не услышали. Но ты, говорит, считаешь, что народ был готов к участию в хлебопреломлении? Давайте запятую поставим и рассудим. Так если не готов к принятию хлебопреломления, тогда если будет пришествие, не готов к пришествию, да? Давайте дальше пальцы загибать. Готов быть исполненным Духом Святым? Если Дух Святой будет ходатайствовать и говорить, Господи, тесно, дай помощь, освобождение, не исключено. Это серьезный вопрос. Как быть? Каяться. А много надо? Нисколько, очень быстро. Ужалила живая змея. Что нужно делать? Смотреть на медную. Так тогда преимущество Нового Завета пред Ветхим в чем заключается? Разве сердце не осуждает нас, когда мы делаем грех? Или это уже в привычку вошло? Знаете, беседуя со многими при исповеданиях, приходилось видеть странную такую картину. Вот после чистого сердца, очищенного, появляется первая, ну, подножка дьявола, чтобы человек сделал грех. Человек не идет на это, старается, вдруг оплошал, знаете, мира не находит, покоя не находит, места себе не находит, согрешил. Проходит день, не покаялся, как-то себя убаюкал, второй день уже тише голос совести, да? Такое не бывало. Третий день еще тише, на четвертый каяться уже можно, не нужно. На пятый и наподобие грех делаешь, и ничего. Когда мы были подростками, не знаю откуда, братья, у нас время уже вытекает. Не успеваем, еще записка поступила, как отвечать. Не знаю, откуда у нас было такое. Слава Богу, что потом нас Бог с этого вывел. Вот нагрешили, что-то чудесно творили, понимаете, прибегали домой и проверяли, молимся на иных языках или не молимся. Ага, молитва на иных языках есть, значит, все нормально. Я не знаю, откуда у нас, у подростков такое было, но это же неправильно. Ну разве молитвой на иных языках проверяется мое взаимоотношение с моим небесным Отцом? Ну скажите, пожалуйста. Скажите, а как часто мы, подростки, дети, или мы, взрослые, проверяем себя с нашими, вот где вот повздорили, поссорились, натянули взаимоотношения, и вот знаете, вот здесь что-то творится, да? Вот мы увидели, он улыбается, она улыбается, я улыбаюсь, значит, все нормально. Правда? Все нормально? Или самообман? А второй вопрос. Натянутые взаимоотношения, какая-то неправильность, понимаешь? И вот мы подошли, и кто его знает, как трогать вопрос этот или не трогать, понимаете? Ты меня тронешь, я тебя трону, там, может быть, не стоит, лучше останемся каждый при своем мнении, да? А потом такой договор заключаем. Ну что, давай забудем. Ну давай забудем. Забыли, потому что развязали, решили вопрос, освободились или оставили? Ну вот бомба летела, упала и не разорвалась. И ее забыли. А однажды она что сделает? Рванет. Но если ее разрядили, тогда ее хоть забывай, хоть не забывай, она уже не рванет, правда? А как вот в таком случае мы начинаем? В гневе ложимся спать, солнце заходит, и тут же молимся на иных языках. Аллилуйя. Да, это аллилуйя. Только честно. А как получается? Поэтому это вопрос очень серьезный. К нему бы еще возвращаться, еще возвращаться, еще. Именно вот эта тема и была затронута. Ее будем касаться. Вопрос поссориться с Сыном Божьим. Скажите, я такой пример приведу, отвлеченный, очень страшная картина. Может быть, с нее какой-то пример возьмем, братья, готовьтесь. Время у нас вышло уже совсем. Один из христиан, это старая история, описывается, рассказывается в благовествованиях Рейнгарда Бонке, когда он был, кажется, где-то в Африке. И был, говорит, такой момент, стояли наши, говорит, грузовые автомашины, которые перевозили палатку, а их, кажется, было, я не помню, 5 или 10 или 18 таких автомобилей, потому что 18 было мачт, а каждая по 5 тонн, и их надо было поставить, и первая палатка была 34 тысячи сидящих мест. Целая история была. И вот на бортах этих машин разные были воззвания из Священного Писания и фразы, напросившиеся из жизни христианской. И одна из фраз была: «Христос может исцелять разбитые сердца». Кажется так. И вот, говорит, когда это был день недели, не момент собрания, кто-то постучался, один из помощников вышел, потом заходит и говорит: «Рейнгард, там тебя просят». Я, говорит, вышел, смотрю, говорит, молодой мужчина стоит возле мотоцикла, кожаная куртка, кожаные брюки, видимо, кожаное сердце, кожаные мысли, я уже от себя добавляю, все кожаное. Я знаю, почему это говорю. И он говорит: «Вы знаете, я, говорит, проезжал на мотоцикле мимо вот ваших машин и увидел вот такую фразу». И говорит: «Может ли Иисус исцелить мое разбитое сердце?» Я сказал: «Да». Он говорит: что случилось?» И тот отвечает: «Столько-то лет назад, я не помню, 6, 7, 8, 10, какая разница, ну не 2 даже года. Так случилось, говорит, ну мы, говорит, поженились с женой, жили очень благополучно, правильно все у нас было». Из его дальнейших слов понятно, что он был христианином на тот момент времени. Моя, говорит, жена поехала к своей матери, ну, я так понял, что по согласию. И вот, говорит, я проходил, говорит, мимо одного заведения, в котором раньше, говорит, очень часто бывал. И вот тут интересный вопрос. И вдруг, говорит, что-то во внутренности моей меня стало толкать войти туда. Но я не мог войти туда, потому что мне войти туда мешало присутствие Сына Божьего или Божье присутствие во мне. И вот во внутренности меня одно толкает, а другое нет. Что его толкало? Живущий грех, который еще был недобит, еще не докончен вопрос. И я, знаете, говорит, что сказал? Я сказал: «Оставь меня на 10 минут, чтобы я зашел и вышел». И он меня оставил. Я зашел и вышел. Но я его не нашел. И вот с того дня, говорит, я его не могу найти. Интересно. А у нас получается, мы бывает такое сделаем, может быть, не такое, зачем там догадываться можно, что это было за заведение. А мы можем зайти, выйти и еще радоваться и говорить: «А Божье присутствие меня не оставило». Может быть, еще не оставило, но оставлять начало. В одном вопросе мы приучаем Бога оставить нас. В другом вопросе. Понимаете, что получается? Все дальше и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. А потом картина плачевная. А потом не могу бросить грех, не могу остановиться, мира нету, терпимости нету, вместить не могу. Неприятности происходят, я уже дальше не буду говорить, вплоть до семейных развалов, расходов. И там дальше целая история, сейчас уже касаться не будем. И когда он, говорит, это сказал, я сказал: «Да, становись на колени». Встал. Я, говорит, веду вместе с тобою в духе к тому месту столько-то лет назад и стану возле тех же самых дверей, и буду за тебя приносить молитву отречения. Понимаешь, что он сделал? И вот, говорит, мы вместе, он там на коленях, я тут же, говорит, возле него: «Господи, я отрекаюсь от моей безумной молитвы». Там сколько-то времени была битва, произошло освобождение. До этого какие слезы там, переживания были, это, ну, ясный вопрос. А потом он уже совершенно по-другому кричал, плакал, ликовал. Вернулось присутствие Божие.
Скажите, когда дети огорчили родителей, рядом с родителями ходят, родители улыбаются, кормят, греют, питают, ложат спать, а вот общения нету. А когда ребенок подошел и попросил у родителей прощения, осознал, родитель простил, а сам смотрит на ребенка. Полностью открылось сердечко, полностью оно освободилось, да или нет? И вот мы видим, раз освободилось, а кто-то не до конца. Я говорю, что там мусор есть, там еще камушки есть. Ну давайте так рассуждать. А вот когда полностью открывается, освобождается, тогда и полная свобода, вот тогда и быть полностью исполненным Духа Святого. Вот тогда и молись. А давай по-другому скажем. Попробуй не молись. Что-нибудь с этого выйдет? Да ничего не выйдет, там как гейзер вырвется наружу. Ну это ж так. Ну к этому давайте запомним, чтобы мы в следующий раз внимательно еще порассуждали. Если сейчас кто-то из нас сидит и не чувствует Божьего присутствия или считает, что теперь после беседы, ужас, как мне теперь идти домой? У нас молитва. Даже сидя на скамейке в этот момент. Господи, вот там было, Господи, вот там было, Господи, там, во имя Сына Твоего отрекаюсь, там следовало так поступить, это неправильно, а это вот так нужно было сделать, вот так, наполни меня. А что, не наполнит? Если взгляд на медного змея давал жизнь, а взгляд на распятого агнца не даст свободу и жизнь, такого не может быть. Если там нужно было смотреть и посмотрел, и остался жив, то неужели здесь сутками надо смотреть, чтобы остаться живым? Откуда эта христианская болезнь такая? Знаешь, сердце так быстро не исцеляется. Вот через месяц оно у меня восстановится. Что за анафема учения такого? Где такое написано, что ужаленный змеей посмотрел, а потом идет и хромлет? И его спрашиваешь, а что с тобой? Ну вот змея укусила, ты понимаешь? Если была бы маленькая, я бы за две минутки бы освободился. Но это такая, знаешь, двухметровая была. Ну и что? Вот после двухметровых, когда ты посмотришь на медного змея, через месяц уже восстановишься. Где такое написано? Где такое написано, что время сердечные раны лечит? Где такое написано? Кровь лечит, но время калечит. А у нас на языках бывает это, правда? Время лучший врач. Это ужас. Кровь Христа лучший врач, он врач. Братья, поделитесь словом, время у нас уже. Ой, что делать с вопросом? Еще раз затронь, тогда ну, за две минутки попробуем, напомни. Но, он щепетильный. Что нам отпустить иноплеменное? Чужеземные жены, да? Чужеземными женами очень просто вопрос. Чужая жена, ой, неправильно говорю, ну, в смысле, чужеземная, вопрос не решен. Все, знаешь, которая чужеземная, отпустила на этом все. А тут как быть? А вот если такой момент, допустим, рассмотреть, помним, когда этого Иерихона нужно было разрушить. Разрушили. Все, что там есть, там все заклятое. Оно ему взяло и понравилось. Он взял и среди своих вещей спрятал, да? Оно было чужеземное. В данном случае не жена была, не дети были. Было золото, были вещи. А как мы понимаем место Писания? Не любите мира, ни того, что в мире. Ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это не от мира, это не от... Как написано? Не от отца, но от мира, да? Давайте уточним. Мир проходит и похоть его, да? Ну, интересно, так что там, это собрание похотей? Ну так. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Одни похоти. «Не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Так вот, то, что является принадлежностью мира, есть иноплеменное. А что? Да дело в том, что столько вжилось в нашу жизнь, что мы теперь не знаем, что. Если, допустим, наши праотцы, которые сидели за имя Господа в той стране, были бы сейчас здесь, я не знаю, наверное, все бы поперемерли от разрыва сердца о состоянии церкви. Там святость держалась, а тут, ну если честно. И получается, один вопрос тронь, а он настолько во мне ожился, настолько во мне нравится, что я не хочу от него избавиться. Ладно, у нас уже время.